Вася нанялся в туристическое бюро к мадам Лине, у которой есть голова на плечах, и она знает, что за знания надо платить. Так что ему, Васе, удается посмотреть мир и даже при этом немного заработать. Последние полгода он осел в Таиланде, в Бангкоке. Здесь оживленное место. Сюда тянет новых русских на секс-туризм. А забота Васи заключается не только в том, чтобы показать изумрудную пагоду или королевский двор. И уж, конечно, не музей. Он должен знать все о приличных и неприличных притонах для холостяков и стараться спасти соотечественников от заразы. Уж чего-чего, а СПИДа здесь достаточно. Вася говорил легко. Ему нравилась Лена. Он не скрывал этого. И сразу начал ухаживать за ней, так как был уверен в себе и в том, что любая из туристок, пожелая он, бросится к нему в постель. Лена не стала с ним пока спорить, но у нее отлегло от сердца. Весь ее опыт, вся интуиция показывали, что этот человек не следит за ней, что он не имеет никакого отношения к наркобизнесу. Он и есть тот, за кого себя выдает. Даже мышцы не настоящие, накачанные насосом. Пустой номер, последыш комсомольского племени. «Чего одна полетела?» После второго бокала пива он перешел на «ты». «Бабок куры не клюют?» «Я любознательная», — сказала Лена. Он положил ей на руку пальцы с хорошо остриженными ногтями. «Ты во всем любознательная?» «Разве угадаешь?» Лена улыбнулась. Она его не боялась. «Значит, завтра едем вместе?» — сказал он уверенно. «Полсотни батов сэкономишь, разве не дело? Камешек купишь. Я тебе скажу, где там покупать». «А наркотики там продают?» «Не похоже, чтобы ты была на игле». «А я не на игле, но начитанная». «Конечно, можно раздобыть, но я не советую. Здесь с этим строго. Недавно одну австралийку взяли в аэропорту. Я фотографию видел. Чудесная девушка. Ей бы мужиков любить». «Зачем польстилась?» «Расстреляли, чтобы другим неповадно было». «Знаю», — сказала Лена. «По телевизору показывали сериал». «Вот именно. Так что давайте еще по стаканчику пива и отдыхать». Он совершил неубедительное движение, словно ищет деньги. Потом спохватился. «Черт, кончилась мелочь, а крупные в сейфе. С собой не ношу». «У меня есть», — быстро сказала Лена. Ей бы раньше догадаться. Но зато теперь сомнений не оставалось. Таких крохоборов ее враги держать не станут. Впрочем, почему она к нему так жестока? Он ее угостил. Теперь ее очередь. Они выпили еще по высокому бокалу. Потом в бар пришли две женщины из туристок и с ними пьяный старикан, как объяснил Вася, бывший дипкурьер, который решил перед смертью поглядеть, наконец, на страны, в которых он многократно бывал. Да все не досуг оглянуться. Надо было денно и нощно беречь мешок с почтой. Женщины были из тех, кто разговаривал под окном. Они вовсе не удивились появлению Елены. Они уже всяких соотечественников нагляделись. Лена сказалась уставшей, хотя было совсем не поздно, и попрощалась. Вася туманно сказал «Увидимся», чем Лену несколько встревожил. Когда она выходила, то увидела, как в самом темном углу бара вспыхнула зажигалка. Лена напряглась, готовая бежать. Огонек осветил тайское лицо, скуластая, смуглая, с большими черными глазами. Человек внимательно смотрел на Лену, не обращая внимания на горящую зажигалку. Лена не пошла в номер. Если кто-то следил за ней, он ждет, что она окажется одна. Она заметила выход на веранду, в стороне от главных дверей, и быстро прошла туда. На веранде сидели люди, пили коктейли, в основном тайцы, но среди них было несколько европейцев. Лена старалась понять, следит кто-нибудь за ней или нет, и не поняла. Вечерняя улица была красива, солнце отражалось в мягкой невесомой пыли и заполняло красным светом весь этот мир. Белая пагода, что стояла неподалеку, казалась розовым зонтиком, воткнутым ручкой в землю. Лена прошла к реке. Она остановилась на покатом берегу. Вода в реке была золотой. По ней медленно плыли лодки. Люди в них были неподвижны, словно вырезаны из черной бумаги. Воздух был очень теплым, но нежил, не обжигал. На том берегу в дымке поднимались лиловые горы. Может, это другая страна? И ей предстоит подниматься на одну из гор по узкой тропинке. И тут как ударило. В сумке драгоценности. Предчувствие заставило прижать сумку к груди. И вовремя. Какой-то парень в майке и черных брюках лица не успела разглядеть, да и плохо она отличала тайцев друг от друга. Так сильно дернул к себе сумку, что Лена потеряла равновесие и чуть не грохнулась на землю. Грабитель еще раз дернул, сильнее. Он одолел Лену. Сумка выскользнула из ее рук, и в пальцах была лишь пустота. Пока Лена пыталась понять, что случилось, грабитель уже успел отбежать на несколько метров и превратился в силуэт, подсвеченный солнцем. Он несся, как в кинофильме, мелко и часто перебирая ногами. Ощущение безнадежности охватило Лену, как ударило в сердце. Сначала Николай, потом Боря, теперь ее очередь. Лена не бежала, а шла за грабителем, с каждым шагом отставая. Но некто другой побежал. Лене хотелось подбодрить помощника. Но ведь интеллигентные люди не кричат на улице. Пускай догонит. Два силуэта неслись на фоне оранжевого неба. Люди останавливались и смотрели вслед. Но никто, конечно же, не вмешивался. Преследователь догнал вора. Его силуэт изогнулся над упавшим на землю силуэтом вора. На расстоянии не было видно, а что же с сумкой? «Сейчас он возьмет мою сумку и уйдет», — подумала Лена. Она не могла допустить, что эта жуткая история имеет хороший конец. Но случился хороший конец. Вася возвращался с сумкой в руке. «Нет, это не Вася. Это тот человек, который следил за ней в баре». Он был в черных брюках. Здесь очень любили черные брюки. И в рубашке военного вида защитного цвета. Не молод. Впрочем, и в возрасте Лена не была уверена. Он был ниже ее ростом, но это не ощущалось, потому что таец был строен, широколиц и держался прямо. Лена сразу подумала, что он, вернее всего, военный. Он протянул Лене сумку. «Господи, бывает же в жизни везение!» «Ой, спасибо!» — сказала она, и голос ее прервался от накопившихся в глотке слез. «Не расстраивайтесь!» — сказал военный. У него был птичий говор, его английский трудно было понимать. «У нас много воров, но я рад». «Почему?» — Лена держала сумку обеими руками. «Я рад, что этот инцидент дал мне возможность познакомиться с вами». «Черт знает что! Надо его осадить. Этих тайцев следует осаживать. Иначе они тебя посчитают за проститутку». «Но как можно осадить этого сержанта?» «Спасибо», — сказала Лена. Вас проводить в гостиницу? Мне нравится здесь, сказала Лена. Здесь очень красивый закат.
О да, согласился сержант.
Здесь очень красивые закаты.
Вы туристка? Вы едете в Золотой треугольник?
Как вы догадались?
Вы из России?
Да.
Наши парни в прошлом веке учились в русских военных училищах, неожиданно сообщил сержант.
Я читала об этом, сказала Лена.
Вы знаете об этом?
Я учительница в школе. Она не стала говорить, что преподает физкультуру.
Я бы не сказал. Сержант улыбнулся. У него были хорошие настоящие зубы.
Странно для мужика в 40 лет.
Я бы сказал, что вы фотомодель.
Лена расстроилась. Немного. Но расстроилась. Она была обязана этому сержанту спасением своей жизни. А оказывается, он решил ухаживать за ней.
«Я смотрел на вас в баре», — сказал сержант. «Вы отстали от группы?»
«Почему вы так думаете?»
«Группа приехала вчера, а вы сегодня. Но вы знакомы с мистером Нестеренко?»
«А кто это такой?»
«Базиль, ваш гид. Я его знаю».
«Нет, я не с этой группой», — призналась Лена.
«Благо сержант всегда может узнать правду.
Но я завтра поеду с ними на автобусе».
«В Сопруак?» — спросил сержант.
«Конечно, ведь там Золотой треугольник».
«В Сопруаке туристы и лавочки сувениров. Это не настоящее место, это Голливуд».
«Голливуд?»
«Много декораций, фанера».
«А есть другое место?»
«Есть лучшие места. Маэсай. Я туда еду завтра в 7 утра».
«Это далеко?»
«Это недалеко, но немного в другую сторону. Если вы хотите, я вам все покажу. Там есть школа слонов. Вы знаете, как долго учат слонов?»
«А почему все туристы едут в Сопруак?»
«Там удобства, там сувениры. Разве не понятно? Там можно подвести к речке и показать пальцем. Вон страшные военные вожди. Они никого не боятся. Они выращивают мак и продают героин».
«А на самом деле?»
«Если вы хотите, я вас возьму в Маэсай, и вы побываете в Бирме».
«А разве можно?»
«А если очень попросить, то можно».